Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы в гостях у нашего давнего друга, композитора и дирижера Сергея Желудкова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Сергей Желудков, композитор и дирижер, основатель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора, регент мужского хора Патриаршего Крутицкого подворья. Окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского по классу оперно-симфонического дирижирования и композиции. Сергей Желудков сотрудничает со всемирно известными музыкантами и коллективами, является художественным руководителем фестивалей, регулярно дает мастер-классы и выступает в качестве члена жюри музыкальных конкурсов. Сегодня Сергей – гость программы «Канон».
Сергей, всегда с интересом и радостью слежу за вашим творчеством. И действительно есть за чем следить. За последние вот мы 3 года с вами не виделись в рамках этой программы. У вас множество интересных проектов. В частности, буквально недавно состоялась премьера литургии Ивана Златоуста. Я слышал, что 11 лет вы создавали это произведение.
Да.
Почему так долго?
Мне хотелось более глубоко проникнуть в суть текста, потому что литургическая музыка и вообще творчество, связанное с духовной составляющей, оно очень интимно и весьма тяжело для восприятия. Здесь нужно не просто написать очередную вещь, чтобы как-то поставить еще в свой композиторский ряд еще одну композицию, но нужно создать такую картину, такие полотна, которые бы заняли достойное место в ряду с композициями предшественников наших великих. Потому что, конечно же, и Рахманинов, и Чайковский, и Чесноков, все они обращались к жанру литургии и достигли там огромных высот. Сейчас это признанные мировые шедевры, которые являются эталоном духовной музыки. И, конечно же, писать такую музыку мне вдруг было очень опасливо. И, конечно, я хотел посмотреть, почувствовать и, прежде всего, понять смысл этих песнопений, этих священных текстов, о чем они написаны, что сопутствует их произношению, какие действия происходят во время их пения. И в этом мне, конечно, очень помог тот момент, что я сам регентую. И, конечно же, весь богослужебный цикл мне знаком. Но само понимание, само осознание приходило не сразу. Очень много сочинений, которые я задумывал как основные композиции, а в процессе сочинения и в течение этого времени они как-то сами собой отошли на второй план. Поэтому литургия получилась очень компактной и такой сжатой, знаете, это получилась, наверное, такая квинтэссенция музыки духовной. Я не стал туда добавлять какие-то реплики, песнопения, которые бы могли эту музыку сделать совсем велотекущей и неинтересной для восприятия. Потому что, как мне кажется, и как я думаю на основе своего опыта, что все-таки даже литургический цикл, он должен быть очень динамичным. И духовная музыка, и вообще духовный поиск человека, он же всегда динамичный. Нет статики, и нет какого-то велотекущего процесса. Здесь очень важно показать, что постоянно присутствует мысль и постоянный поиск. И вот, наверное, эти 11 лет были направлены на поиск смысла и, конечно же, я ждал вдохновения, потому что мне не хотелось писать эту музыку от головы только лишь для того, чтобы закончить, чтобы это было.
Но вообще ведь литургия – это каноническое, классическое произведение. Что вы вот добавили туда от себя? Как вообще можно такие каноны поменять? Или вы ничего не меняли?
Я ничего не менял.
Объясните, как это происходит?
Во-первых, я не сокращал тексты песнопений, и они использованы целиком и полностью. Mm-hmm. Поэтому все, что там спето и записано, каждая фраза там озвучена. Не потерян смысл этих песнопений. Мне очень было важно всегда при исполнении музыки, хоровой, особенно духовной, донести смысл текста, потому что музыка с поэзией, они неразрывно связаны. И, конечно же, само построение стиха, сама тематика, она очень богатая и насыщена образами, символами. И придать ей какую-то повседневную краску музыкальную было бы здесь неправильно и даже пошло. Поэтому необходимо было с моей стороны, как я считал, дождаться, пока эта музыка сама у меня появится, и у меня будет возможность ее записать. Поэтому я не спешил.
Поэтому 11 лет.
Да, ну, знаете, лучше сделать... Да, чем что-то попробовать. Поэтому я, наверное, ориентировался только на шедевр в этом смысле. У меня не было возможности как-то искать.
Действительно, критики вас сравнивают с Рахманиновым. Позвольте, я процитирую. Как и в случае с великим композитором, литургия Сергея Желудкова является символическим итогом определенного профессионального и жизненного этапа в жизни автора, его внутреннего становления и постоянного духовного поиска. Вот о каком поиске коллеги-журналисты говорят? В этом году у вас юбилей 30 лет, вашему оркестру 10 лет. Получается, какой-то итог подводите?
Да, определенный итог есть, потому что свою музыкальную жизнь я начал с произведения «Аллилуйя». Оно мне пришло совершенно внезапно. Это когда я еще был студентом и учился. И вдруг утром пришла композиция со словами. Я, в принципе, тогда не интересовался духовной музыкой. И вообще для меня это была такая далекая тема. И вдруг приходит такая композиция, которую я записываю. Думаю, что же с ней делать? Вот, наверное, с того момента и пошел отчет, когда я задумал уже и... этот цикл и подход к нему. Прежде всего, мне хотелось бы сказать такую вещь, что когда я писал этот богослужебный цикл, мне хотелось выразить все богатство русской музыкальной, вокальной и хоровой школы, показать, что сейчас, как никогда, современные эти тенденции, современные эти тексты, эти писания. Ведь нет такого времени, когда бы музыка духовная отходила от сердца человека. Все равно...
в советское время.
Но все равно люди пели втихаря, но не пели. И я вообще считаю, что музыка вокальная и вообще само пение – это такой прародитель всех искусств. Потому что представьте, после ядерной войны что останется из искусств? Только пение. Люди соберутся и начнут петь. И, конечно же, все эти богатые традиции, эти наработки наших предшественников, мой звуковой опыт, мой композиторский опыт – здесь все сплелось. И пройдя такой музыкальный путь, мне бы хотелось показать в этой литургии, что язык хоровой, он жив, он развивается, и он современен. Нужно было создать такую вещь в 21 веке, от которой бы могли отталкиваться следующее поколение. Они могли ориентироваться на этот труд. А чтобы ориентироваться на такие вещи, сам труд должен представлять из себя и нести определенный смысл и подтекст. Вот русская колокольность, идея русского музыкального языка, мне кажется, здесь очень сильна.
Именно в хоровом звучании колокольности?
Именно в хоровом звучании литургии, в построении ее формы и вообще вот этой красной нити музыкальной, которая проходит через все сочинение. Потому что вначале мне, конечно же, хотелось показать глубину, сосредоточенность, когда человек обдумывает свое покаяние, думает вообще о природе, о соединении человеческого с божественным. И всегда это тяжелые такие раздумия, которые разрывают нас. И вся жизнь человека – это выбор пути. Он всегда стоит на распутье, куда же ему пойти. И здесь вот как раз-таки показан момент этого поиска. А в конце мы уже видим радость от соединения божественного с человеческим, когда ты понимаешь, что ты не один, ты не одинок, тебе есть на что опереться. Это ощущение вселенской любви, ощущение теплоты и какой-то благодарности. Благодарности всем здесь на земле и на небе.
Сергей, я предлагаю нашим телезрителям послушать фрагмент этой литургии, после чего мы продолжим. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Канон» композитор и дирижер Сергей Желудков. Сергей, а каково создавать музыку, которая, на мой взгляд, она является чем-то естественным? Вот ты приходишь в храм, ты слышишь эти звуки, они как неотъемлемая часть службы. А каково быть автором, творцом вот этой музыки?
Это очень противоречивые ощущения, потому что ты слушаешь и всегда думаешь, а как же это вообще, будет ли это слушаться. Такие вещи, которые сами собой преследуют композитора и всегда его задевают и отвлекают от естественного слушания музыки, потому что всегда ты ищешь каких-то подводных камней, тебе не удается наслаждаться. Мне вообще не удается по-настоящему как-то слушать музыку, потому что она мне уже автоматически в голове раскладывается на голоса и ищется форма.
Расслабиться вам не получается.
Да, и вот это чувство, которое иногда от которого хочется избавиться, потому что, как говорится, будьте как дети, и всегда хочется быть под впечатлением музыки. Я вот очень боюсь это потерять. И потому что, знаете, когда ты уже смотришь на музыку как на некий продукт, на некоторое, можно так сказать, повседневное явление, это уже немного страшновато.
На любую музыку? Или
на любую музыку. На любую, потому что вся музыка, она прекрасна. Музыка – это, знаете, такое божественное начало на земле, то, от чего мы можем оттолкнуться и где мы можем черпать силы. музыка, она заставляет нас все-таки переживать. Она вызывает к нашей совести, к нашим эмоциям. И ее восприятие, оно очень важно для человека. Как ты слушаешь музыку? Где ты ее слушаешь?
Вы себя заставляете писать?
Ни в коем случае. Я всегда... Понимаете, я считаю, что слово вообще «композитор» ко мне, наверное, неприменимо. Потому что я не сочиняю музыку, как она есть. Вот она мне приходит откуда-то сверху, я жду, пока она приходит. Понимаете, я не сижу часами, не выдумываю, не вымучиваю. В музыке, знаете, есть такое соединение, наверное, вот эстетики и этики. И когда вот эти понятия два соединяются, получается тогда настоящее искусство. Потому что без этих понятий это просто ремесло. Знаете, можно сочинять с утра до вечера, писать симфонии, сонаты.
Но можно и на заказ писать. И некоторые люди критически к этому относятся. Но взять того же Моцарта и Реквием, у нас бы его не было, если бы не было того заказа.
Вы знаете, я думаю, что можно в своем творчестве быть разносторонним. Но придерживаться определенных все-таки каких-то правил, которые ты сам для себя вырабатываешь. Вот для меня это правило – это быть естественным в музыке. И прежде всего честным. Потому что вот для меня большим мерилом это являются дети, когда они слушают. Потому что их не обманешь. Вот когда ты даешь им послушать свою музыку, или они ее где-то слышат, то их эмоции сразу... тебя выдают, как ты писал, что ты хотел рассказать, что ты хотел донести до них. Они сразу тебе это все транслируют. И если у тебя что-то не получилось, или ты где-то что-то скрыл, они тебе об этом сразу говорят. Поэтому это лучше всяких критиков, дети, дать им послушать. И сразу понятно, получилось у тебя или не получилось. Или это стоит убрать в дальний ящик и больше никому не показывать.
А случалось ли с вами когда-нибудь, что на ваши концерты, на концерты мужского хора приходил зритель, чтобы просто послушать красивую музыку, а уходил уже другим человеком с осознанием присутствия Бога?
Сейчас, когда было премьерное исполнение московским мужским хором, концерт был достаточно долгий, 1,5 часа. Люди стояли, слушали. И очень много из них были люди невоцерковленные. Потому что, конечно, было всем интересно, как появился такой цикл, вообще, что это за музыка. И люди, которые приходят на Первый симфонический оркестр послушать, и вообще мою музыку слушают, они из разных слоев общества и положений. И вот здесь они все собрались в храме, стоя 1,5 часа. Они слушали духовную музыку.
Я под большим впечатлением. Я вообще как человек не очень воцерковленный, хоть и верующий, вот, и бываю редко в церкви. Но сейчас я, да, в моем сердце что-то расцвело, и я тепло, уютно, вот, от того, что я услышала.
Это была служба все-таки?
Это был концерт вечерний, воскресный концерт.
В таком формате?
Потому что еще исполнялись другие духовные мои сочинения. Поэтому они были вместе с литургией. И вот люди уже, когда выходили, было видно, и они говорили об этом, что они пересмотрели свое отношение. И сейчас уже многие из них, по прошествии времени, приходят на Крутицкое подворье, на службы. Люди, которые совершенно не интересовались духовной музыкой, пишут письма. Пишут стихи, пишут какие-то пожелания, звонят и высказывают мне свое отношение, при этом подчеркивая, что до этого они совершенно были вне этого течения. Это очень приятно, и знаете, я вижу в этом такую просветительскую миссию, потому что это очень важно, показать человеку, что, ну, оглянись, посмотри вокруг, ведь, ну, есть еще что-то прекрасное, и ты еще сам можешь создать что-то и ты сам еще можешь воспринять это так и почувствовать, и поделиться с другими, с тем, кто этого жаждет и кто в этом нуждается. Это очень важно в наше время. И протянуть руку, поставить плечо и дать возможность человеку ощутить себя нужным.
Вы же продолжили традицию фактически классиков. Последний, кто написал, это, наверное, был Рахманинов или Чесноков, наверное.
Чесноков, да.
То есть практически 100 лет назад.
Да. Это была такая премьера, была попытка показать, донести до людей. Сейчас эта музыка исполняется в храмах. Уже отлично от исполнения нашего коллектива. И она живет своей жизнью. Присылают люди записи, делятся. Я вижу, что кому-то это нравится, кто-то этим интересуется с музыкальной точки зрения. Но она не оставляет никого равнодушным. Вот это, наверное, самое главное.
Самое главное.
Да.
Дорогие телезрители, сейчас у нас есть возможность послушать фрагмент с премьерного показа литургии в исполнении Московского мужского хора. Наш диалог с Сергеем Желудковым мы продолжим ровно через неделю. Оставайтесь с нами.